Программа «Наука в фокусе».
16 часов и уже почти 7 минут в Москве. У микрофона Наргиз Асадова и Егор Быковский, заведующий отделом науки журнала «Вокруг света». Привет, Егор.
Здравствуйте, дорогие друзья. Привет, Наргиз.
Да, и вот мы наконец-то вернулись в Москву. Наконец-то. И свеженькую передачу «Наука в фокусе» для вас сейчас проведем. И первая же тема, мы думали, как назвать ее, и колебались между зомби-апокалипсисом. И, ну, в общем, по сути, идет речь о том, что индийская компания одна, которая называется, сейчас я скажу, как она называется BioQuark. Так вот, она объявила о том, что она ведет сейчас очень интересные исследования по воскрешению умершего мозга. То есть мозг человека, которого признали клинически, ну, клиническую смерть у него признали, и вот здесь описывается, что это за люди, которые...
Вот там воскрешение или наращивание?
Нет, там именно как бы воскрешение мозга, который претерпел... серьезное и масштабное повреждение. Более того, у этих людей перебит позвоночник.
Спинномозговой канал.
Да, спинномозговой канал. И, ну, соответственно, они, в общем-то, в клинической смерти находятся. Так вот, 20 таких пациентов сейчас компания BioQuark взяла себе на исследование. Они уже провели такие исследования по воскрешению умершего мозга на грызунах. И, в общем-то, добились каких-то успехов. И мы тут посмотрели просто, каким образом они собираются это делать. В частности, интересный способ. Они выращивают клетки мозга, вот из поврежденной части мозга, инкорпорируют их в мертвый мозг, а затем создают среду, чтобы этот мозг, уже мертвый по сути, нарастил вот эту вот недостающую часть мозга сам из этих клеток подсаженных. Понятно, что они там электричество используют, там биотехнологии и так далее, но просто это настолько вот статья, которая меня заворожила, ну и в общем-то сейчас это очень модная тема, скажем так, вот последний журнал Newsweek, американский, если кто читает, полностью практически посвящен исследованиям последним мозга. Я вот всем рекомендую его почитать. И, в общем, мы, конечно же, пригласили нашего любимого гостя Филиппа Хайтовича, профессора Сколтеха, эволюционного биолога, профессора Шанхайского НИИ вычислительной биологии и руководителя лаборатории. Вот Сколтехи, что уже я и говорила. Здравствуйте, Филипп.
Здравствуйте.
Я просто послала вам эту статью. Меня она, конечно, поразила. Скажите, ну, действительно ли это такие новые исследования? И как много компаний в мире вообще такого рода исследования ведет?
И зачем они нужны? Потому что я, например, так и не понял, чем должно закончиться дело по выращиванию мозга. Возвратятся ли его функции просто так, особенно в мертвом возрасте? Вообще совсем непонятно. Ничего.
Выращивание мозга, это, конечно, несколько утрировано, или возрождение. Но... то, что пытаются люди, то, что описано в этой статье, в частности, это попытка возвращения некоторых функций мозга хотя бы. Представляете, человек, он же подключен к множеству механизмов, которые поддерживают жизнь в теле. А мозг, как бы, он тоже поддерживается в неком таком состоянии латентном, но непонятно, мертв он или нет. То есть, угу, можно ли его восстановить? Потому что же бывает, когда люди просыпаются вдруг.
После комы, да.
Бывает, да, там, через несколько лет. Да, будет, да, и никто даже и не думал, что они вдруг проснутся, они просыпаются, и, пожалуйста, вот как даже было кино Тарантино, когда Ума Тёрман проснулась.
Да-да-да. И... а вот еще, кстати, было интересно тоже вот статья вот в этом Ньюсвике, я читала. Там приводится пример девушки молодой, 22 года всего было, и у нее инсульт произошел неожиданно. И пока ее там довезли до больницы, пока, значит, ее восстановили, там мозг значительно утратил, ну, был поврежден, и она утратила возможность там ходить, дышать, в общем-то, она могла, но, например, ходить, разговаривать, реагировать долго очень не могла. И вот врачи понимали, что этот человек, он жив, его родители хотят, чтобы он дальше, это молодая девушка, да, и если была бы возможность восстановить вот те участки мозга, которые были повреждены за тот период, там, по-моему, сутки, когда кислород в достаточном количестве не поступал в мозг, вот с помощью таких технологий можно будет этих людей возвращать, ну, не просто к жизни, а довольно полноценной жизни.
Ну, в этом вопросе есть два аспекта. Один аспект, вот этот, о котором мы сказали, что, в принципе, можно попытаться А мозг же орган, который, в принципе, не сильно изменяется, потому что те нейронные сети, которые сформированы в процессе жизни, они определяют, как мы думаем. А если произошло повреждение, нужно эти нейронные сети восстановить заново. А если есть поврежденный участок, и нейроны там уже не активны, они не могут восстановить очень быстро эти нейронные сети. Если бы пытаться их активизировать или пересадить туда стволовые клетки, которые потом под влиянием внешних стимулов будут формировать нейронные сети, действительно, это может помочь восстановить какие-то функции гораздо быстрее. Даже у человека был инсульт, не обязательно у 20-летнего, может быть, у 80-летнего, и чтобы он стал быстрее ходить, такая технология, в принципе, может помочь. Но есть еще более интересный аспект. Потому что мы же говорим здесь не о людях, у которых инсульт, которые, в принципе, живы-здоровы, ну, не здоровы, но, так сказать, более или менее в порядке, но им нужно восстановить какую-то часть утраченной функции. Мы говорим о людях, которые, в принципе, считаются умершими. Можно ли их мозг утилизировать для чего-нибудь? И, конечно, когда мы говорим о утилизации мозга, сказать, ну что это такое, что это за утилизация мозга? С другой стороны, надо понимать, что сейчас технология развивается в сторону создания, например, искусственного интеллекта. Искусственный интеллект никого не удивляет. Но, с другой стороны, если взять уже существующий мозг и вставить его в какую-то машину, который бы потом, чтобы этот мозг управлял не искусственный интеллект, а настоящий мозг управлял какими-то устройствами.
Ниндзя Черепашка вспомнила, помните, да. Там такой крэнк есть, такой мозг, которому все время создают новое тело, как машину, которую он управляет.
Ну, в принципе, всегда во всех фильмах есть намек. Сказка ложь, да мне намек.
Вообще, если вернуться к этому эксперименту, все равно мне непонятно. Насколько я понимаю, у нас сейчас нет никаких средств, никакого инструментария, точнее, для того, чтобы определить, действует мозг или нет. Вот человек лежит в коме, мы не понимаем. Хотя, с одной стороны, мы вроде бы как бы умеем снимать там основные эмоции с мозга и даже читать мысли, ну, там, не предметно, а как-то более-менее обобщенно. Мы не можем понять, думает о чем человек в коме или нет. Тогда какой смысл наращивать мозг, если мы все равно не можем понять, к чему это привело? Восстановились ли через него какие-то функции через этот участок или нет?
Ну, это не совсем так. У нас на самом деле инструментарий есть. Чего у нас нет, это статистика. То есть, если мы будем использовать томографию, другой сложный инструментарий, компьютерную томографию, магнитную томографию, которые позволяют увидеть с достаточным количеством деталей, что происходит в мозге, в том числе с точки функциональных изменений. Есть функциональная магнитная томография. В принципе, можно понять, что-то там происходит. Но как это связать с тем, вот проснется человек или нет? Нужно же тогда накопить достаточно статистики, чтобы сказать, вот мы померили мозг, и там вот какие-то такие там изменения, какие-то такие сигналы, а вот через 20 лет он проснулся. Таких данных у нас сейчас просто нет. Мы можем смотреть с помощью современных методов на мозг сколько угодно и фиксировать в нем какую-то активность, какие-то структурные изменения, но мы не сможем сказать просто, потому что у нас нет достаточно данных о том, что произойдет с человеком потом. Сможет ли он восстановиться потом или нет, проснется
быстро,
он или нет.
И быстро мы их не накопим, эти данные. То есть надо как-то с другой стороны заходить. Статистически мы вряд ли решим.
Но с другой стороны, надо же когда-то начинать. Вот есть вот этот самый проект, про который мы говорили, Connectome, да, где как раз эти данные уже начали накапливать, смотрят активность мозга, как там разные участки мозга связаны с друг другом, как там это серое вещество связано с аксонами, вот белым веществом, какие участки в какой момент задействуются. То есть все это уже начали изучать и статистику эту начали собирать.
Совершенно верно. В принципе, статистика, о которой говорит Наргиз, это больше, конечно, на живых людях. Но если мы поймем, как работает мозг у живого человека, как, если мы поймем, как изменяется мозг, когда повреждается какая-то структура, то нам будет тоже проще интерпретировать то, что мы считываем в мозге у людей, которые как бы являются в вегетативном состоянии, как говорят люди, овощи, которые не реагируют в коме, которые не реагируют ни на что, которые считаются уже мертвыми. Но, тем не менее, если мы увидим, что там какие-то процессы напоминают то, что происходит в мозге живого человека, это будет проще сказать, что, скорее всего, еще рано ставить точку.
Я вот возвращаюсь тоже к статье в последнем Ньюсвике. Там говорится о том, что, например, вот в Канаде порядка 20 20% людей, у которых признали клиническую смерть, оказываются на самом деле живы. И
клиническую смерть мозга, ты имеешь в виду именно?
Да, именно так. И оказывается, что на самом деле они в сознании, и что они могут еще вернуться к жизни, если...
Именно в сознании, прямо?
То есть, да, сознание их не покидает. Вот. Ну, так, по крайней мере, такая вот статистика была приведена в этом журнале. И поэтому вот на эту проблему обратили внимание в последнее время ученые. Мы знаем только единичные случаи, когда там, через 5, через 10 лет вдруг после комы человек приходит в сознание. А потом выясняется, что он, оказывается, периодически пребывал в сознании. И просто родственники, большинство из них, предпочитают отключить человека от аппаратов там, искусственного дыхания и так далее. И врачи, кстати говоря, тоже советуют. Но говорят, что шансов на восстановление практически нет, мы вам советуем отключить.
Ну, это зависит от типа страховки, конечно.
Ну, понятно, это дорого, дорогое удовольствие держать своего родственника, не дай бог, вот в таком состоянии.
Ну, вот в том-то и дело, что вот то, что как раз предлагают эти разработки, о которых мы начали говорить в начале передачи, это попытаться обойтись без дорогостоящего оборудования. То есть, если хотя бы установить ту часть мозга, которая управляет процессом дыхания и подобными процессами, что не нужно подключать ко всей этой аппаратуре. Может быть, человек тогда может лежать дома на кровати, и, конечно, все равно он не будет реагировать, но, по крайней мере, можно тогда просто подождать, начнет он реагировать или нет.
Нет, дом на кровати все равно не получится, иначе у него мышцы атрофируются несколько месяцев, и все, он уже не встанет никогда.
Ну, мышцы атрофируются, они, конечно, атрофируются, но их можно стимулировать электричеством тем же самым.
По поводу повреждения мозга, да, бывают такие драматичные, а бывают и не такие драматичные, но, тем не менее, которые потом пациентам причиняют неудобства жизни. Вот Ираклий нам из Москвы пишет. Скажите, пожалуйста, у меня в итоге сильного удара головой что-то в мозгу испортилось, теперь не работает зрение. Это как-нибудь восстанавливается или нет? Вот и есть же методики и работа именно с мозгом, да, и стимулирование связи в мозге, которые могут восстановить вот эти вот утраченные функции.
Может быть, это не совсем мозг. Мы же не знаем, как обследование проходили ли вы Ираклий и насколько подробно. Может быть, там проблема случилась со зрительным нервом, например.
То есть смысл, да, начать исследование, да, но если это действительно проблема в мозгу и поврежден какой-то участок мозга, отвечающий за зрение, то есть клиники, в которых это...
Каждый случай индивидуален, то есть всегда нельзя никогда сказать априори, что никакой надежды нет. Всегда нужно смотреть, что произошло, потому что это очень сложная система. Поломка может произойти во многих местах, конечно.
И некоторые из них уже доступны для починки, а некоторые еще нет.
Совершенно вот верно. Я хотела бы вернуться ненадолго вот к техническим особенностям вот этого эксперимента, который индийская лаборатория проводит. И вот здесь они говорят, что у них есть некий секретный соус, в кавычках, да, из которого
надеюсь,
они...
не карри.
Нет, не карри. С помощью которого они, собственно, создают вот эти вот утраченные клетки мозга. И здесь вот упоминаются какие-то биоактивные молекулы и стволовые клетки особенные. Вот как это делается, расскажите, пожалуйста.
Ну, на самом деле, секретный соус у любой компании должен быть, иначе как она может конкурировать с другими компаниями. Но смысл, я думаю, в том, что если люди пытаются восстановить какие-то утраченные участки мозга, возродить активность нейронов в них, то для этого действительно можно использовать технологию, когда стволовые клетки, пересаженные откуда-то из другой ткани даже, репрограммированные клетки, которые были, может быть, клетками кожи или клетками какого-то другого органа, и потом их репрограммировать в то, чтобы они стали стволовыми клетками с многим количеством возможностей. А потом нужно добавить какие-то действительно сигнальные молекулы, чтобы этим клеткам сказать, а теперь вы должны стать нейронами. Это и есть вот эти активные биомолекулы, которые говорят клеткам, стволовым клеткам, теперь перестаньте быть стволовыми клетками, остановитесь нейронами. А потом еще, конечно, нужно этим нейронам как-то сказать, кому, с кем, как связываться. Потому что если они просто хаотично как-то свяжутся.
Будут сами по себе существовать, да.
Да, и ни с чем не. Это может быть еще хуже, могут начаться и эпилептические припадки, ну, и такая хаотическая нейронная активность в мозге, которая совершенно ни к чему человеку, если у нее так какие-то повреждения. То есть нужно не просто, чтобы эти нейроны в мозге появились, но их направить на создание нейронных цепей, которые бы имели смысл для мозга.
А как создаются эти цепи? То есть есть какие-то специальные технологии для этого?
Ну, есть, опять-таки, как нейроны, в принципе, в растущем...
обучении.
Ну, а в растущем, в эмбриональном мозге, они же как-то доходят друг к другу. Есть очень-очень сложный набор сигналов. Это очень интересная как бы система, как, когда мы хотим соединить, например, мы покупаем телевизор, и нам нужно его подключить к видеомагнитофону или к чему там сейчас подключают. А есть там провода разного цвета, мы говорим, вот там втыкайте красный провод в красный штекер. И мы это делаем, и все работает. В мозге примерно то же самое. На клетках есть сигналы, на проводах, на аксонах есть тоже какие-то сигналы, и они должны друг друга узнать и соединиться. Но только там не один провод и не один цвет, а миллионы и миллиарды. Ну вот, если мы знаем, каким цветом что окрасить и пометить, они, в принципе, найдут друг друга.
То есть, по сути...
Мы пока не знаем.
Да, вот знаем ли мы...
Ну, мы знаем чуть-чуть. Нельзя сказать, что мы совсем ничего не знаем. Мы, в принципе, немножко знаем. Конечно, с таким уровнем деталей, что мы могли вырастить сейчас в колбе мозг из каких-то отдельных клеток, конечно, это невозможно. Но просто сказать, идите там и соединяйтесь со спинным мозгом, это возможно.
Очень интересно. А дальше еще одним аспектом, над которым работает эта компания, является вот как создать вот эту микросреду, в которой эти клетки будут размножаться и при этом правильно. А вот что вы по этому поводу можете сказать? Что это за среда? Как...
Ну, это большая проблема стволовых клеток, потому что как бы ими трудно управлять. Они как такие непослушные дети, которые могут стать и инженером, и водителем троллейбуса, и, не знаю, ведущим на радио или телевидении. Но вам нужно, вот, чтобы все дети стали вдруг водителями троллейбуса. А кто-то не хочет. Кто говорит, а я вот хочу быть ведущим или художником, или еще кем-то. И нужно их заставить. Потому что вам же не нужны художники где-то в троллейбусном парке. А это главная проблема. То есть, если вы хотите дифференцировать стволовые клетки четко в какой-то тип молекул, вам нужно очень-очень серьезно поработать, чтобы их направить в нужное направление. Обычно это не удается, обычно где-то какой-то процент идет куда надо, остальные из них вырастают бог знает что, и они, конечно, мешают, если это...
А в организме происходит то же самое при естественном развитии
событий? В организме помогает то, что они, эти клетки, они растут вместе друг с другом в ткани. То есть ткань – это такое сообщество. Как вы понимаете, вот если человека отдать, там, я не знаю, в кадетское училище...
То он станет... военного.
Ему сложно, ему сложно будет как бы вырасти в кого-то, ну там, не знаю.
Водителя троллейбуса.
Да. А просто вот такая жесткая среда в тканях, когда они дифференцируются, когда клетки друг друга обмениваются сигналами, говорят, вот мы все должны идти в одном направлении. Она позволяет клеткам строить отношения, которые ведут даже к таким сложным системам, как человеческий мозг. А если мы их из коллектива вырываем, или даже какой-то локальный коллектив создаем, но не связанный хорошо с остальной частью ткани, там начинается разброд и шатание. И там получаются не очень хорошие эффекты иногда.
Вот еще один момент. Мы в начале передачи сказали, что вот эти люди, все эти 20%, у них еще и повреждение спинного мозга произошло. И я так понимаю, что есть уже способы восстанавливать вот эти повреждения, поскольку не только в этой статье говорится о том, что это возможно, да, то есть и были проведены там на мышах эксперименты, но и вот, если вы помните, мы как-то обсуждали историю про доктора, который собирается пересадить голову живого человека на другое тело, и когда в отдельности рассматривается каждый из этапов операции, там отдельно говорится про то, как, собственно, мозг вот этого живого человека, да, подсоединить к спинному мозгу тело другого. И описывается, что, в принципе, тоже это такие эксперименты были проведены на животных, и это работает. Иногда лучше, иногда хуже, но тем не менее. Вот не могли бы вы рассказать про это, как это стало возможным?
Ну, спинной мозг, конечно, проще, потому что головной мозг – это сложная система со сложными связями, с многими функциональными регионами. Это как город Москва.
Да, но еще картирование мозга не закончено, мы еще не знаем,
что
отвечает, как они связаны.
Очень сложно. А спинной мозг – это сильно проще. Потому что спинной мозг – это, можно сказать, такой очень сложный кабель, который связывает головной мозг со всеми остальными органами тела, которые находятся вне головы.
Самостоятельных решений он не принимает.
Ну, он, конечно, тоже, нельзя сказать, что он, там какая-то обработка информации происходит. Там же тоже не просто провода. Там сидят и клетки, которые тоже могут усиливать сигнал, уменьшать. Сложно назвать это самостоятельным решением. Действительно, самостоятельных решений не принимает. Но если там вдруг функция усиления или уменьшения сигнала тоже плохо работает, тоже будут проблемы. Но, тем не менее, это настолько проще, чем головной мозг, то и устранять повреждения тоже проще. Естественно, основная проблема со спинным мозгом – это то, что нейроны очень сложно восстановить. То есть, как мы порезали себе палец, и через некоторое время наша кожа заросла. Потому что она приспособлена на то, чтобы быстро регенерировать, на то она и кожа. А вот если мы порежем соединение между нейронами, аксоны, дендриты, вот эти проводки, им очень сложно как бы зарасти на место.
И зашить их нельзя ниткой.
И зашить их суровыми нитками тоже нельзя, поэтому нужно простимулировать. Если можно это простимулировать, то, в принципе, там достаточно просто, кого с кем соединять. А, ну, есть тоже аспекты.
А стимулирует током, электротоком, в основном, да, или чем?
Ну, на самом деле, нет. Ну, как бы стимулирует. Ток, он проверяет, как бы идет сигнал или нет через систему. Это уже не совсем то. А главное, активировать сами нейроны, чтобы они росли. Или подсаживать к ним вот эти стволовые клетки. Но тут своя проблема, что стволовые клетки могут делиться, бог знает во что, и даже в раковую опухоль могут вырасти, потому что, если их не контролировать.
Для этого же есть тоже какой-то простой естественный процесс. Клетки мозга умирают, рождаются новые, растут, соединяются с синапсами, с разными другими прочими клетками, и мы их не стимулируем специально для этого.
Ну, к сожалению, в мозге взрослого человека есть всего несколько участков, где могут рождаться новые нейроны. Всего несколько, то есть большая часть, вот когда говорят, нейроны не восстанавливаются, на самом деле, конечно, это не совсем правда, но большая доля правды в этом есть, к сожалению. То есть у нас не могут все нейроны мозга, новыми нейронами восстановлены быть не могут.
А это имеется в виду как какие-то конкретные части мозга, где есть вот деление клеток, или просто у них у всех есть эта возможность, но она ограничена?
Нет, ну, у здорового обычного мозга это только определенные зоны. Это в вентральной зоне, в гиппокампусе, а в других, вот скажем, вот в коре обычно, если мы возьмем наши лобные доли знаменитые, там ничего такого не происходит. Там, конечно, есть делящиеся клетки, которые отвечают за борьбу с мусором и так далее, но сами нейроны нет. Новых нейронов там как бы ниоткуда не берутся. То есть, если нейрон умер, там как-то его с ним плохо обращались, они умерли по какой-то причине, то все. А другое дело, что, как я говорил уже некоторое время назад, и всегда говорю, нету такой функции, которая бы полагалась на один единственный нейрон. Когда мы говорим, ну, мы о чем-то думаем, это всегда миллиарды и миллиарды нейронов.
Филипп, к сожалению, вообще очень интересный разговор, но наше время подошло к концу. Мы обязательно еще вернемся в наших передачах к разговору о мозге.
И к Филиппу.
Да, спасибо большое. Напоминаю, у нас был в гостях Филипп Хайтович, профессор Сколтеха, эволюционный биолог, профессор Шанхайского НИИ вычислительной биологии. Биологии, да, точка.
Сколтеха,
забыла сказать. Да, это правда. Мы сейчас прервемся на новости и рекламу, затем продолжим нашу передачу. Никуда не уходите.
Программа «Наука в фокусе». Программа «Наука в фокусе».
16:35 в Москве. Микрофон по-прежнему Наргиз Асадова и Егор Быковский, заведующий отделом науки журнала «Вокруг света». И мы продолжаем нашу передачу.
В прошлом месяце вышел очередной номер такого прекрасного журнала, который выпускает Массачусетский технологический институт. Он называется Technology Review. Они там предложили топ-10 самых потрясающих изобретений, которые окажут большое влияние на нашу жизнь в этом году и в следующих. Вот, в частности, они предполагают, что через пару лет мы сможем повсеместно заряжать свои гаджеты с помощью Wi-Fi и всяких других прочих телекоммуникационных сигналов, мобильной сети, например.
Жизнь без проводов.
Да, ну почти. Ученые Вашингтонского университета вот недавно успешно опробовали технику, статья вышла 2 месяца назад, которая позволяет гаджету заряжаться от сигнала, исходящего от других устройств, например, Wi-Fi роутеров, там всяких других вещей. Это становится возможным благодаря новому разработанному методу, который основан на технике обратного рассеивания. Мы по этому поводу мы решили поговорить с Константином Звездиным. Он старший научный сотрудник Института общей физики РАН имени Прохорова МФТИ и руководитель проекта «Синтроник» Российского квантового центра. Здравствуйте, Константин. Спасибо, что согласились прокомментировать нам вот эту вот новость. Как вы оцениваете вероятность такого прогноза Technology Review через 2-3 года возможной зарядки устройств от роутеров? И как вы оцениваете вообще саму эту технологию?
Добрый день, Егор. Тут я полностью согласен с авторами обзора. Эта технология чрезвычайно перспективна. И связано это вот с чем? Традиционная энергетика, она основывалась на подходе, когда электроэнергия требовалось концентрировать в месте производства или потребления. Когда существовали большие заводы, которые потребляли большое количество электроэнергии, жилые помещения и так далее. Однако с развитием новых технологий этот подход меняется. Сейчас требуется распределенное потребление энергии. Появляется большое количество мобильных устройств, устройств носимой электроники, которые, с одной стороны, потребляют небольшое количество энергии, но, с другой стороны, традиционные методы зарядки проводные достаточно затруднены. Поэтому требуется производство энергии, сбор энергии, локализовать непосредственно в месте потребления. С этой точки зрения эта технология мне представляется очень перспективной.
Насчет небольшого, может быть, у меня тут будет небольшое возражение, потому что, когда мы говорим про мобильные устройства, мы, в первую очередь, имеем в виду смартфоны. Они довольно прожорливы. Конечно, есть всякие датчики, которые ее почти не потребляют, или потребляют от случая к случаю, когда надо изменить состояние. Для них, наверное, это не проблема, а вот заряжать такие громоздкие устройства с большими светящимися цветными экранами, не очень себе представляю, как это возможно по воздуху.
Ну, тут я с вами согласен. Действительно, эта технология не вполне подходит для зарядки традиционных смартфонов, к которым мы привыкли, или тем более планшетных компьютеров. Но, с другой стороны, сейчас мы наблюдаем такой технологический тренд, который как бы подтверждает перспективность этого прогноза. Тренд заключается вот в чем. Количество энергии, которое затрачивается на элементарные вычислительные операции, уменьшается с законом Мура. То есть появляется возможность производить все более и более дешевые с точки зрения энергопотребления устройства. Если мы не говорим о мощных смартфонах, которые с каждым поколением становятся все более и более мощные и энергопотребляющие, а действительно говорим о умных датчиках и устройствах носимой электроники, то для этих устройств такой сбор энергии, то, что по-английски называется ambient energy, это действительно очень перспективный и, может быть, единственный способ сделать такие устройства полезными и удобными для пользователей.
Получается, что для того, чтобы поддерживать в рабочем состоянии массу датчиков, которые сейчас вокруг нас существуют, разнообразных мелких устройств, придется все время на них транслировать какой-то Wi-Fi сигнал?
Ну, вот в той статье, которую мы сегодня обсуждаем, это статья американских физиков из инженеров из Вашингтонского университета, как раз говорится о другом подходе, когда с помощью небольшой доработки обычных протоколов Wi-Fi роутеров возможна передача не только информации, но и энергии. То есть фактически можно использовать ту энергию, которая все равно передается Wi-Fi роутерами, которые транслируются ими вокруг себя. Но при этом еще нужно отметить, что нас окружает не только энергия. Если мы говорим о микроволновой электромагнитной энергии, это не только энергия Wi-Fi, которая распространяет роутера Wi-Fi, но и энергия сотовых сетей, это и энергия, которую передают передатчики цифрового телевидения и так далее. То есть если говорить об уровне этой энергии, то, например, в центре больших городов уровень примерно достигает 10 нановатт на квадратный сантиметр. И, в принципе, если бы были технологии, готовые технологии эффективного сбора такой энергии, эту энергию вполне можно было бы уже эффективно использовать для питания таких беспроводных, энергетически дешевых автономных устройств.
А если еще какую-нибудь собрать антенну, собирающую в квартире, чтобы... Ну, потому что то, что вы сказали, на квадратный сантиметр, это, наверное, достаточно для совсем небольших устройств. Для больших... Можно ее собрать и как-то пучком направить куда-то, да? Поскольку она есть и так свободная вокруг нас.
Вы знаете, была такая история, если я не ошибаюсь, в 30-х годах прошлого века, когда наши органы разоблачили группу врагов народа, которая собирала энергию с помощью антенн от энергии, передаваемой радиостанцией, и как бы бесплатно запитывала энергоприборов в своих домах. То есть, возвращаясь как бы к нашей теме, тут мы не можем использовать, по понятным причинам, мы не можем использовать большие антенны, сделать неудобным, невозможным использование технологии в умных датчиках, в компактных устройствах. То есть, единственный способ – это повысить эффективность сбора энергии. И здесь нам на выручку приходит электронная технология, так называемый спиновый диод, разработкой которого мы занимаемся в квантовом центре.
Расскажите подробнее.
Спиновый диод – это наноэлектронное устройство, основанное на двух физических принципах. Первый принцип – это гигантское магнитное сопротивление, за открытие которого была получена Нобелевская премия в 2007 году физиками Гринбергом и Фертом.
Подождите-ка, правильно ли я представляю, что гигантское магнитное сопротивление используется уже, наверное, четверть века в производстве жестких дисков? Или я путаю?
Да, совершенно верно. Во всех жестких дисках, основанных на магнитном хранении информации, для считывания информации используется гигантское, ну или в данном случае туннельное магнитное сопротивление. То есть этот эффект заключается в том, что если создать многослойную пленку, состоящую из чередующихся магнитных и немагнитных слоев, то электрическое сопротивление такой структуры будет зависеть от взаимной ориентации на магничности в магнитных слоях. Таким образом, меняя взаимную ориентацию на магничности, можно управлять сопротивлением этой структуры. То есть этот эффект может использоваться для детектирования, как это происходит в считывающих головках жестких дисков, может использоваться для хранения информации, это одна из таких революционных технологий магнитной оперативной памяти. Но может использоваться также и для детектирования или выпрямления микроволнового сигнала. То есть в этом случае через такую многослойную структуру подается микроволновой ток, и тут вступает действие второй эффект, на основе которого работают такие устройства, это эффект переноса спина. То есть мы знаем с школьного курса физики, что электрический ток – это поток электронов, поток заряда. Но также электроны переносят с собой и спин, то есть момент количества движения. И проходя через магнитный слой, электроны поляризуются по спину. То есть получается, что электронов с одним спином, как бы сонаправленным с намагниченностью данного слоя, их становится больше, чем электронов с противонаправленным спином.
Я просто секундочку уточнил вот для слушателей, которые плохо помнят курс физики, что спинов тоже два. Ну, условно, там вверх и вниз. Те же самые ноль и единица.
Да, и фактически электроны, проходя через ферромагнитный материал, ориентируются поляризуются по спину. То есть электронов со спином, сонаправленным с магниченностью данного слоя, становится больше, чем электронов со спином противонаправленным на магниченности этого слоя. И дальше, если мы представим такую структуру, состоящую из нескольких магнитных слоев, в которых на магниченности направлены друг против друга, то электроны, переходя из одного слоя, переносят с собой момент количества движений, переносят в следующий слой. И если намагниченность этого слоя не совпадает с намагниченностью слоя предыдущего, то электроны как бы переносят с собой информацию о намагниченности предыдущего слоя. И мало того, что они переносят информацию, они создают вращающий момент, который действует на данную намагниченность и перемагничивают принимающий слой. И Теперь, если мы вернемся к спинному диоду, то в этом случае подается переменный ток, то есть фактически ток, который нам необходимо выпрямить. И в данном случае на магнитность одного слоя, который называется слой-поляризатор, она постоянная, а на магнитность принимающего слоя может меняться, то есть это называется свободный слой. И если подать на такую структуру переменный ток, то намагниченность свободного слоя начинает осциллировать. Причем эти осцилляции намагниченности, они вызывают, естественно, благодаря эффекту гигантского магнитосопротивления, о котором мы говорили несколько минут назад, эффект вызывает осцилляцию электрического сопротивления данной структуры. Таким образом, в системе возникает, по аналогии с полупроводниковым диодом, возникает выпрямление сигнала. То есть мы подаем на структуру переменный ток, и на выходе имеем переменный ток плюс некий постоянный сигнал. Причем амплитуда вот этого постоянного сигнала, она зависит от того, насколько частота возбуждающего тока близка к собственной частоте свободного слоя. То есть таким образом мы имеем детектор частоты.
Возможно, некоторые слушатели чуть-чуть запутались уже под конец интервью. Скажите, пожалуйста, а спиновая электроника или спинтроника, как ее правильно называть, может ли она вообще привести к радикальному снижению энергопотребления всяких электронных устройств?
Сложно ответить однозначно на этот вопрос. То есть наверняка она приведет к радикальному снижению энергопотребления в устройствах хранения информации. То есть если говорить о оперативной памяти, то та оперативная память полупроводниковая, которая используется в компьютерах сегодня, требует энергии для поддержания той информации, которая хранится. Мы постоянно тратим информацию на то, чтобы хранить информацию в оперативной памяти. Если говорить о спинтронной памяти, MRAM, а эта технология уже сейчас близка к промышленной реализации, в этом случае нам не потребуется затрачивать энергию на поддержание информации. Такая память является энергонезависимой. Нам не придется тратить энергию батареи фактически на поддержание информации в оперативной памяти. И такие устройства могут в спящем режиме хранить информацию и фактически по нажатию кнопки или по какому-то внешнему сигналу мгновенно загружаться и начинать работать. Это не совсем флеш-память. Флеш-память, в отличие от оперативной памяти компьютеров, она достаточно медленная. А тут мы говорим именно об оперативной памяти.
Я понял вас. Константин, спасибо большое, что согласились ответить. Удачи вам в ваших исследованиях.
Программа «Наука в фокусе». Реклама. Собственная квартира с отделкой у метро без первоначального взноса. Вы не ослышались? Квартира с отделкой у метро без первоначального взноса. Заселение уже в сентябре. Звоните 495-135-33-32. Повторяю, 495-135-33-32. И еще раз, 495-135-33-32. Застройщик ООО «Самолет Девелопмент». Проектная декларация на люберцы2016.ру. Банк «Закрытое акционерное общество «Сургутнефтегазбанк». Не является публичной офертой.
Информационное агентство ТАСС основано в 1904 году. Самое главное – политика и экономика, Россия и мир, наука и общество, культура и спорт. Каждую минуту, каждый день. ТАСС. Мы знаем.
Категория 18+.
Мы привыкли доводить все до совершенства.
Поколение идеалистов будет жить в доме Winehouse на острове Балчуг. Галс Девелопмент. Время жить в России. 495-725-5555. Проектная декларация на сайте winehouse-gals.ru.
Наверняка в вашем доме есть емкость, куда все скидывают мелочь из карманов и кошельков. Вроде бы мелочь, но представьте, какая может получиться сумма, если все жители нашего города принесут свои копилки и сложат в одну. 21, 22, 28 и 29 мая благотворительный фонд «Линия жизни» проводит акцию «Чья-то жизнь уже не мелочь». Приходите в пункты приема мелочи и помогите спасти еще одну маленькую жизнь. Время проведения акции и адреса пунктов приема мелочи смотрите на сайте live-line.com.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Не любишь «Эхо»? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Программа «Наука в фокусе».
16 часов и уже почти 50 минут в Москве. У микрофона по-прежнему Наргиз Садова и Егор Буковский. И сейчас мы объявляем нашу любимую рубрику «Вопрос-ответ».
Вопрос. Ответ.
+7 985 970 45 45. +7 985 970 45 45. Это телефон нашего прямого эфира. На него вы можете присылать смски своими вопросами. И вот Дионис из Нью-Йорка, не откладывая в долгий ящик, сразу спросил нас. Говорят, что алкоголь убивает клетки мозга. Правда ли это и какое количество алкоголя нужно для убийства клетки мозга?
Слушайте, ну, нельзя сказать точно, какое количество алкоголя нужно для убийства одной клетки, но
ответ... Никакой конкретно клетки.
И какой конкретно, да, этого мы никогда не узнаем. Но вообще, вот как это происходит? Вот представьте себе, что вы выпили бокал прекрасного шампанского залпом, он скатился вниз по пищеводу, слегка, кстати, при этом раздражая его слизистую оболочку. Ну, впрочем, не больше, чем кофе какой-нибудь. А дальше на пути желудок, где шампанское ваше продолжает активно действовать на слизистую. Начинает очень быстро, благодаря углекислоте, которая работает как катализатор, всасываться в кровь. Вот алкоголь попал в кровь, то есть спирт, и разносится очень быстро по всему организму. Эритроциты, это такие клетки крови, они в присутствии молекул этанола образуют склейки. Такие, получаются шарики достаточно массивные. Они закупоривают капилляры по всему организму. Начинается обезвоживание. Ну, там, тем временем, в желудке при активном участии спирта вырабатываются ферменты, которые действуют на его стенки. Но мы сейчас это пропустим, а поговорим про то, что вот... мозгу приходится очень непросто, потому что там капилляры небольшие, и склейки эритроцитов, про которые я сказал, они не страшны крупным сосудам, а мелким зато очень страшны. И, собственно, состояние легкого опьянения, которое мы испытываем, это гипоксия, да, кислородное голодание мозга. А при кислородном голодании неизбежно часть клеток погибнет. А эйфория при этом у нас возникает потому, что у нас частично высшие когнитивные функции отключаются, и поэтому не перестаем думать о неприятном. Вот. Но сколько там клеток погибнет от бокала шампанского немного, можно не учитывать. Вот, от бутылки шампанского уже прилично. Не злоупотреблять алкоголем.
Давай тогда еще вопрос, который нам в предыдущей передаче приходил от Насти из Москвы. Откуда вообще клетка знает, когда ей нужно делиться?
Отличный вопрос. Да, он частично, да, пересекается, да, с темой нашей первой половины передачи. Настя, со стороны кажется всем, что всякие разнообразные процессы внутри клетки происходят без всякой видимой причины. Как бы вдруг. Вот клетка сидела, вдруг решила поделиться. Нет. В действительности реакция начинает идти только после включения определенных таких звоночков, которые дают команду на старт. Они могут приходить как извне клетки, так и изнутри, из разных источников. А сигналы эти, в свою очередь, запускаются своими командами, те своими. Там, в общем, для клетки характерны такие сложные каскадные сигнальные пути. А эта организация со множеством обратных связей позволяет проводить тонкую настройку всех параметров. Вот. Не все из этих цепочек сигналов изучены полностью, но некоторые процессы исследователи знают довольно хорошо. Вот, в частности, Нобелевка в 2001 году по физиологии и медицине была присуждена именно как раз за открытие молекул, которые говорят клетке, когда ей надо делиться. Дирижерами оказались такие белки циклины и циклинзависимые киназы, которые активно активируют друг друга взаимно, запуская необходимые каскады. Вот. А реакции клетки на разнообразные стимулы могут быть очень сложными. Но ключевая программа, которая определяет направление ответа, всегда заложено в ДНК. Программа есть, согласно ей клетка действует. Вот ей запустили сигнал, сказали, делись, она посмотрела, как там в ДНК-то надо делать. Вот так и сделаем. В общем, это изначально программа определяет, какие решения клетка будет принимать в течение жизни, сколько именно она будет жить.
Спасибо. Я думаю, что больше мы не успеем ответить на вопросы, но вы продолжайте их присылать на телефон для СМС +7 985 970 45 45. Мы с Егором, как обычно, задержимся еще минут на 10 и запишем
все.
Да, ваши
Нет,
вопросы.
Не все.
Ну, понравившиеся нам, да, и те, которых еще не было. Вот. А мы сейчас с вами прощаемся до следующей пятницы. Всего доброго и хороших вам выходных.
До свидания. До свидания, дорогие друзья. Хороших выходных.
Это была программа «Наука в фокусе».